Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля. С российской стороны была акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Также выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина. Назначить максимальное наказание Михаилу Ефремову попросил суд. Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста. Во время допроса он заплакал. На вопрос о том, какое наказание он считает справедливым, Валерий ответил: «Не знаю, что предусматривает Уголовный кодекс. Я думаю, максимальное наказание». Также он сказал, что Ефремов до сих пор не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или его представителей не поступало. Сегодня в Пресненском суде идет заседание по существу уголовного дела в отношении актера. Будут допрошены все потерпевшие по делу, оба сына погибшего, вдова и родной брат. В суде также выступила судмедэксперт Светлана Рамадановская. Она исключила версию о ненадлежащей медицинской помощи и о том, что прохожие, которые перевернули фургон Захарова после ДТП, могли усугубить его состояние. Правительство в ближайшее время утвердит программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин, завершая свою поездку по дальневосточным регионам. В Благовещенске на совещании премьер отметил конкурентные преимущества Дальнего Востока, в том числе уникальное географическое положение и большие запасы природных ископаемых. Мишустин подчеркнул, что развитие регионов Дальнего Востока объявлено национальным приоритетом. По его словам, на преимущества регионов опираются 2500 инвестпроектов, запущенных за последние годы. Результат госполитики уже вполне ощутим. Рост промпроизводства в федеральном округе более чем вдвое превышает средний по России.
Огромная территория федерального округа имеет множество конкурентных преимуществ. Но прежде всего это уникальное географическое положение, огромные запасы полезных ископаемых, возможность развития крупных промышленных центров, прокладки транспортных коридоров евразийского масштаба. Государственная политика на Дальнем Востоке направлена на решение комплексных системных проблем. Чтобы люди оставались здесь жить и работать, конечно, государство должно создавать им комфортные условия и достойные условия, чтобы было желание приехать сюда, оставаться здесь, работать, рожать здесь детей, учить детей в школах.
На этом совещании у премьера временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников. Дегтярев отметил, что это даст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма в непростой период пандемии коронавируса. В международном медицинском кластере Сколково начинается строительство гостиничного комплекса. Сегодня в технологическом парке побывал Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что там уже работает диагностический центр, а рядом строится терапевтический корпус, а также еще 4, включая центр ядерной медицины. По его словам, в разгар пандемии коронавируса специалисты оперативно обучили сотни врачей и медсестер. Собянин поблагодарил сотрудников медицинского кластера за помощь в борьбе с инфекцией.
Хотел поблагодарить Московский международный медицинский кластер за участие в борьбе с пандемией, за время от начала таких серьезных уровней заболеваний в Москве было проведено десятки различных семинаров, в которых приняли участие тысячи врачей, в том числе принимали участие специалисты высокого уровня из Израиля, Италии, Франции и других стран. По сути дела, здесь был создан международный центр обмена опыта между российскими врачами и лучшими специалистами международного уровня.
Первоначально комплекс планировали построить в поселке Коммунарка в Новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории иноцентра Сколково. Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкласса стал диагностический центр израильской клиники «Хадас», открывшийся в 2018 году. Российские вузы завершают сегодня прием документов от новичков, не сдающих дополнительные экзамены. В этом году прием абитуриентов начали 20 июля. Подать документы выпускники могли еще до получения результатов ЕГЭ. Свыше 10 тысяч человек заявили о себе через интернет. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что большинство вузов России начнут работу 1 сентября с учетом всех санитарных требований. Компания TikTok отвергла обвинение США в передаче данных пользователей Китаю, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании. Там подчеркнули, что любые обратные утверждения безосновательны и заведомо ложные. Ранее администрация США обвинила соцсеть в шпионаже за своими пользователями с последующей передачей собранной информации Пекину. Один из популярных онлайн-сервисов для организации путешествий выяснил, визы в какие страны планируют оформить российские туристы. Данные опроса приводит РИА Новости. Оформить новые визы в этом году планируют 35% опрошенных, 13% путешественников собираются получить итальянскую визу, 9% испанскую, 10% разрешений на въезд в США. 8% хотят открыть шенгенскую визу, но пока не решили, в какую именно страну за ней обращаться. С этого месяца Россия возобновила авиасообщение с Лондоном, с рядом турецких городов, с Танзанией и Швейцарией. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. Официальные курсы валют на завтра. Доллар 73 рубля 43 копейки, евро 87 рублей 34 копейки.
Погода.
Прежде чем перейду к погоде, Владимир Путин провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. И теперь о погоде. В Санкт-Петербурге без осадков. Завтра плюс 23-25 градусов. В Москве осадков также не ожидается. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первое о главном. Уже не империя, еще не союз. Год 1920. Россия застряла между эпохами. Между новой властью и старой. Между жизнью и смертью. Что происходило со страной и ее народом? Гражданская война. Победила в ней Россия или проиграла? События столетней давности. День за днем. В специальном проекте Андрея Светенко. «Разлом». По будням. На радио Вести ФМ. Откройте для себя Азию, а потом еще одну и еще. Программа «Восточная шкатулка» с Алексеем Масловым. Каждый вторник после 21 часа. На радио Вести ФМ. Экономика. Спонсор выпуска – нефтяная компания «Роснефть». «Роснефть» – крупнейшая нефтегазовая компания России. «Роснефть» – ответственность быть лидером.
Пик инфляции в России придется на февраль-март будущего года. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Регулятор ожидает плавного ускорения годовой инфляции. На конец года она будет в диапазоне от 3,7 до 4,2%. Сейчас она составляет 3,4%. Россия увеличила вложения в казначейские облигации США в июне на 477 миллионов долларов, в основном в краткосрочные бумаги. Согласно данным американского Минфина, России принадлежали трежерис почти на 6 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2013 году российские инвестиции в американский госдолг превышали 150 миллиардов долларов. Крупнейшим держателем долговых обязательств США остается Япония. Там нарастили вложения до 1 261 миллиарда долларов. Стоимость золота закрепилась на уровне 2000 долларов за тройскую унцию на фоне ослабления доллара. Американская валюта находится под давлением из-за снижения доходности гособлигаций США. Такая динамика поддерживает золотые фьючерсы, которые в таком случае становятся более доступными для владеющих другой валютой инвесторов. В понедельник драгметалл подорожал почти на 3%, частично отыграв падение прошлой недели.
Вести ФМ. Далее.
Дело Ефремова. Следим за ходом очередного заседания суда. Ожидается, что обвиняемый в гибели человека актер будет говорить на процессе лично, впервые не через адвоката. Подробности, детали, новости к этой минуте в ходе прямого включения нашего корреспондента. Генеральная уборка для Дальнего Востока. Отметив интересные проекты местных властей и бизнеса, глава правительства Мишустин раскритиковал состояние территории региона, забора до насыпи. Подробнее о поездке премьера и заявлениях через несколько минут. Ковид-конспирологи будут удалены. Google запретит рекламу фейков о ковид-19. Нарушителей планируют штрафовать. Слушайте материал Вести ФМ. 14 часов 9 минут в Москве. Продолжаем наш эфир. В студии Наталья Мамедова, шеф-редактор «Часа» Татьяна Гусева, звукорежиссер Татьяна Истребецкая. Мы вас приветствуем. На суде по делу Михаила Ефремова выступил сын погибшего в ДТП водителя. Валерий Захаров попросил назначить актеру максимальное наказание. Видеоролик с извинениями Ефремова, опубликованный ранее в сети, Валерий назвал игрой на публику. Адвокат потерпевших по этому громкому делу Александр Добровинский намерен в ходе заседания заявить гражданские иски к актеру. Сам Ефремов должен сегодня дать показания. За происходящим наблюдает наш корреспондент Мария Скородилка. Она в эфире. Маша, еще раз приветствуем.
Да, здравствуйте, Наталья.
Стало ли яснее, когда мы дождемся показаний Ефремова?
Ну, Ефремова действительно ожидают показания в самом конце. И пока, как мы вот понимаем из расчетов, из наших уже журналистских, что пока что не видно вот этого вот конца, потому что только что буквально допросили жену погибшего Сергея Захарова. Она выступила очень эмоционально. Во-первых, сразу же, как только сегодня Пашаев, это адвокат Ефремова, начал допрос судмедэксперта. Допрашивал он ее очень подробно. Он спрашивал, как и когда умер Сергей Захаров. Оказывается, там действительно было всего лишь 2 минуты каких-то, когда его привезли в больницу Склифосовского, и он через 2 минуты буквально умер от потери крови и шока. Ну и вот, собственно, она это все слушала, очень эмоционально реагировала, расплакалась. И когда уже ее допрашивали, она бросила такую фразу, что Ефремов, она считает его убийцей. Ну а потом, естественно, тоже допросили и Валерия Захарова, это... Здесь сегодня в зале суда 2 Валерия Захарова, это брат Валерий и сын, старший сын. Его представляет другой адвокат, и вот он сегодня тоже заявил, что требует максимально возможного по этой статье наказания, то есть 12 лет лишения свободы, ну и компенсации. Его иск равен сумме 6,5 миллионов рублей. То есть вот такой вот иск уже подали, ну а пока что исков от стороны потерпевшей от жены и другого младшего сына и брата Захарова пока что не было. Вот их представляет Добровинский, а они подготовили иск, но пока что вот суммы до сих пор неизвестны.
Маш, я перебью, хочу уточнить сразу, а комментирует ли Эльман Пашаев, защитник Ефремова, вот эти заявленные суммы компенсаций?
Да, он прокомментировал их уже давно и сказал, что таких сумм не выплачивает никогда суд в его практике. А если просят вот такие вот огромные суммы, миллионы рублей, десятки миллионов, то обычно суд выплачивает всего 200 тысяч. 200 – это максимум. Поэтому Эльман Пашаев уже настроен так, что платить никто никому не собирается. Ну и уже сейчас тоже заявил, что у него есть запись телефонного разговора. Эту запись он уже демонстрировал нам, журналистам, мы ее слышали. Ну, правда, честно, в этой записи он утверждает, что он звонил семье погибшего Захарова сразу же почти после вот этого вот ДТП, когда он принялся за дело, и предлагал компенсацию, денежную компенсацию. Он тогда разговаривал с якобы братом Валерием Захаровым.